Меня зовут Владимир Виноградов, я директор компании PricewaterhouseCoopers, Коперс, департамент налогообложения, финансовые институты. У нас финансовые институты входят в целый набор понятий. Это в том числе и банки, страховые компании, инвестиционные компании, даже компании, которые вкладывают в недвижимость, лизинг и так называемые финансовые инструменты для нефинансовых компаний. То есть это обычно так называемые финансовые сделки по привлечению финансирования, деривативные инструменты и так далее. Сегодня я немножко расскажу про налогообложение, операции на рынке ФБУ. Я немножко в интересной ситуации оказался, если честно, потому что мы довольно много работаем на рынке коллективных инвестиций, я имею в виду налогообложение, консультируем. Но прежде всего, то, с чем мы сталкиваемся, это, конечно, ПАИ, паевых инвестиционных фондов, где ситуация все-таки более-менее понятна и ясна, где довольно четко сказано, что это ценные бумаги, и налогообложение этих операций все-таки более-менее понятно. Поэтому скажу так, что тема ФБУ для нас, она достаточно новая. В принципе, если посмотреть на эту тему в целом, то, на мой взгляд, это один из тех классических примеров тем, в которых, наверное, сложившаяся практика, она достаточно важна. Вот. Это та самая тема, на которую, наверное, основное влияние оказали те участники рынка, которые в основном работают на рынке ФБУ, и государственные органы, у которых они получали разъяснения. Очень часто бывают вопросы делятся на две категории. Это где практика оказывает, естественно, практика всегда оказывает значение, но влияние. Но, на мой взгляд, вот данная тема здесь основными игроками по формированию практики, сложившейся с точки зрения налогообложения, это были госорганы и участники рынка. Я с большим интересом, кстати, заходил на сайты участников рынка, как они рассказывают о налогообложении, посмотрел также дискуссии в форумах. Есть такой форум, довольно известный, fbo.ru, где довольно много обсуждается темы, связанные с налогообложением, какие подходы. И очень интересно, что у людей, в общем-то, достаточно стандартный набор вопросов на тему налогообложения ФБУ. В принципе, наверное, тему можно разделить на две большие части. Это налогообложение самих банков и налогообложение тех, кто является учредителями ФБУ, инвесторов. Должен сказать так, что тема в отношении банков, она, в принципе, наверное, не очень сложна. Вот, доход банков от операции с ФПО облагается по общей ставке 24%. Вот, эта комиссия, которую они взимают, она облагается налогом на добавленную стоимость по ставке 18%. И, на мой взгляд, единственной темой, которая могла бы быть здесь интересной, возможно, в будущем может быть интересной для банков, заключается в том, что, наверное, здесь потенциально могут возникнуть вопросы, связанные с трансфертным ценообразованием того уровня комиссии, который они взимают в отношении этих операций. Спасибо большое. Вот. И можно сразу на третий слайд переключить.
Следующий, да.
Ага. То есть это вопросы трансферного ценообразования этих комиссий. То есть, в принципе, может возникнуть такая ситуация, что кто-то в погоне за клиентом постарается сбить цену, вот, взимать как-то поменьше. Вот, налоговые органы могут постараться как-то понять, кто взимает поменьше. И, в общем-то, если возникнет расхождение больше, чем на 20% между комиссиями, которые взимает банк А и банк Б, потенциально это может привлечь внимание налоговых органов. Пока такого не происходило, мы не слышали об этом. Вот, я должен сказать, что вообще пока что налоговые органы достаточно низкий уровень интереса проявляют к вопросам трансферного ценообразования на рынке услуг. Но я считаю, что в будущем интерес к этой теме будет довольно сильный. Я практически уверен, что на рынке ритейла практически у всех банков по тем или иным продуктам возникает довольно существенное расхождение по комиссиям, которые они взимают. И это связано прежде всего с тем, что очень часто вопросами комиссии руководят отделы, которые в первую очередь заинтересованы в продвижении бизнеса, но довольно мало или слабо себе представляют налоговые риски, которые в связи с этим возникают. И очень часто налоговая функция, которая существует внутри банков, она не отслеживает эти вопросы. Это факт. Я недавно столкнулся с целым рядом крупных банков, которые достаточно активно продвигают ритейловые продукты. И, в общем-то, с ужасом обнаружил, что очень часто вопросы решаются так. Мы продаем там 10 продуктов, мы, в общем-то, хотим от клиента получить, условно говоря, некую сумму. Ну, например, там 1000 долларов. Ну, я условно говорю, конечно, вы хотите получить побольше, там, например, 1 000 000, да? Вот, и говорят так, давайте за этот продукт с него вообще ничего не будем брать, или возьмем там какую-то маленькую сумму. Вот, они постоянно к нам ходят, давайте с него будем брать вообще там фиксированную комиссию, там какую-нибудь там вообще небольшую. А вот за этот продукт мы с него побольше возьмем, что в итоге у нас получился тот самый 1 000 000 долларов, на который мы ориентируемся. Вот в целом вроде как нормально, но проблема заключается в том, что налоговые органы будут смотреть попродуктово на каждый такой продукт. Вот. И они будут говорить, а вот этот продукт вы там продали ниже рыночной ставки, а вот то, что вы следующий продали выше, это, в общем-то, ну, поздравляем вас, вот, вам счастье. Вот. Но в отношении того, что вы продали подешевле, потенциально они могут вам значить. Особенно этот вопрос обостряется, если часть этих продуктов облагается НДСом, а часть нет. Потому что у нас в отношении налога добавленной стоимости отдельные правила, связанные с тем, что значит, то, что у нас облагается налогом добавленной стоимости, в общем-то, очень сложно их мешать, эти два продукта, облагаемый НДС и необлагаемый НДС. С точки зрения бизнеса они мешаются, а с точки зрения налогообложения налоговые органы скажут, а вот с этого продукта вы не взяли или взяли поменьше, мы вас обложим не только налогом на прибыль, но и налогом на добавленную стоимость. Вот. И вот в этом возникает одна из основных проблем, с которыми мы столкнулись. Бороться с этим очень просто. Для начала хотя бы нужно понимать, насколько велик разброс. И второе, нужно, наверное, формировать некие общие принципы подхода к формированию тарифной политики. Одним из ключевых вопросов формирования тарифной политики может быть, например, вопросы каких-то тем, которые объединяют различные продукты. Ну, условно говоря, если мы хотим с клиента взять 1 000 000 долларов, наверное, мы хотим сделать некую маржу на нем. И, в принципе, спасибо большое, вот эта тема, наверное, может объединить различные продукты. Следующий слайд, пожалуйста. В принципе, наиболее такой сложной темой это является то, как облагать инвесторов. Вы знаете, мне кажется, эту тему тоже можно разделить на две части, как облагать инвесторов физических лиц, как облагать инвесторов юридических лиц. Ну, с юридическими лицами в целом более-менее тема, мне кажется, ясна. Облагаются они регулярно, налоговые органы, в общем-то, заняли такую позицию. Я посмотрел те письма, которые они выпускали. В общем-то, они все достаточно однонаправленные, что это, в общем-то, я бы сказал так, они часто мешают в одну кучу доверительное управление и доход от совместной деятельности, но в целом, более-менее, похоже, налоговые органы заняли такую позицию, что это похоже на доход от совместной деятельности, облагать их надо как доход от совместной деятельности. Таким образом, регулярно банк, там, раз в квартал, должен сообщать инвестору, юридическому лицу, скажем так, сколько у него там получилось дохода, тот должен включить в себя в налогооблагаемую базу. При этом банк не является налоговым агентом, а юридическое лицо должно вложить в поставки 24%. Вот, в общем-то, вся любовь. Единственный такой момент связан с тем, что плохая ситуация заключается в том, что если мы убыток получили, мы эту убытку себе признать не можем. Вот. Это такая тема очень неприятная. Я вам скажу так, я пока не слышал каких-то проблем, связанных с юридическими лицами, которые передавали там вот это в совместную деятельность, какое-то имущество. Вот. Потом распределяли. Кстати, такая же проблема с доверительным управлением. Да? Вот. Но тем не менее, я думаю, что когда ситуация на рынке станет похуже, эта тема встанет в полный рост. Ну и вторая часть – это налогообложение физических лиц. Интересная тема. Скажу так, что значит, если посмотреть письма налоговых органов, а я так понимаю, что банки, которые оперируют на этом рынке, они вообще в общем, пошли по такому достаточно ясному пути. Многие из них обратились в Министерство финансов или в Федеральную налоговую службу и получили частное разъяснение на этот счет. Вот. И так поступили, как я понимаю, основные игроки на этом рынке. Я думаю, что Денис Владимирович, который будет сегодня выступать, и Сергей Алексеевич, они, может быть, даже как-то поясняют этот вопрос. Но я уверен, что банки, которые активно работают на этом рынке, они получили частное разъяснение, в общем-то, достаточно уверенно себя чувствуют. Скажу так, что с физическими лицами что непонятно. Непонятно следующее. Значит, письма налоговых органов в целом можно выделить основные идеи. Это то, что не применяется статья 214.1, а именно операции, связанные с ценными бумагами. Это единственная статья в отношении физических лиц, которая хоть как-то более-менее объясняет порядок налогообложения физических лиц. По большому счету этот порядок он сводится к двум простым правилам. Если, например, у нас есть физическое лицо, которое оперирует с ценными бумагами, то есть два момента, когда возникает момент налогообложения. Момент номер один – это когда кто-то, с кем у нас заключен договор, доверительное управление, брокерские и так далее, распределяет нам денежные средства на наш банковский счет. В этот момент возникает момент налогообложения. Физическое лицо должно будет оплатить налог, но налоговым агентом обычно выступает посредник, доверительный управляющий или брокер. И вторая ситуация. Конец года, нам физик не просил ничего распределять, все деньги у нас остаются на брокерском счете и так далее. Вот. Он говорит, вы вкладываете в другие ценные бумаги. На конец года мы все равно должны определить налогооблагаемую базу для физика и сказать ему, сколько дохода он получил. Если денег нет на счете в достаточном количестве в отношении этого физика, то тогда мы ему говорим, дорогой физик, значит, вот ты должен столько-столько, а сами посылаем некую письмецо в налоговые органы о том, что держать не можем, посылаем его в течение месяца по истечении года, то есть до 31 января. Там возникает масса технических вопросов, очень много там тонкостей, не буду в них вдаваться, но идея очень простая. То есть первое – распределение денег на наш счет, второе – в конце года. Вот все. А нам в отношении ФРБУ говорят, 214.1 не применяется, поэтому извините. То есть получается, что куда мы попадаем? Смотрим налоговый кодекс, попадаем мы в никуда. То есть я говорил, вот, например, с нашими специалистами по налогу на доходы физических лиц, они просто называют эту область, которая выпадает из 214.1, белое пятно. Вторая тема, значит, в отношении писем налоговых органов, это то, что не применяется налоговый вычет. Вот, и получается, и третья тема, это то, что все доходы, которые получает физическое лицо из ОФБУ, облагаются по ставке 13%. Вот тут налоговые органы очень четко идут по пути того, что это совместная деятельность, потому что если это было доверительное управление, там достаточно четко прослеживается мысль, что там надо делить виды доходов по тем видам доходов, которые получены. То есть, условно говоря, при доверительном управлении получили там 100 рублей, там, я не знаю, там, по ценным бумагам государственным, облагаем так, как полагается, и так далее. То есть мы делим по видам доходов. Здесь же этого не происходит. Получается, что любой доход, который мы получили, облагаем по ставке 13%. Хорошо это или плохо? Ну, на мой взгляд, это очень плохо, если честно, потому что получается, что все виды дохода, независимо от их вида, мы должны облагать по ставке 13%. Она, в общем-то, и небольшая, но вместе с тем есть виды дохода, которые могли бы облагаться по более низкой ставке. Яркий пример – дивиденды. Вот. Теперь в отношении того, какая практика сложилась на рынке. Я так понимаю, что практика сложилась простая. Тем не менее, значит, банки, которые ведут вот эти вот деятельность на рынке ФБУ, они, значит, как я понимаю, позиция госорганов заключается в том, что когда мы распределяем доходы, вот тогда и возникает момент налогообложения для физиков. То есть, например, там взяли, распределили, и в этот момент, значит, вот когда распределили на банковский счет физика, в этот момент мы говорим, что возникает момент налогообложения по ставке 13%. Скажу так, что я видел в форумах, развернулась дискуссия, надо ли все-таки в конце года без распределения все равно платить налог или как-то его пытаться удержать по ставке 13%. Я так понял, что все-таки разъяснение госорганов сводится к тому, что не надо. На мой взгляд, база этих разъяснений опять-таки такова, что это не операция с ценными бумагами, потому что в ФБУ могут быть как ценные бумаги, так и неценные бумаги. Скажу так, если в ФБУ только ценные бумаги, я в этом не уверен, потому что если смотреть на статью 214.1, несмотря на разъяснение госорганов, там достаточно четко прослеживается мысль о том, что в конце года, в общем-то, надо бы, если вы даже не можете удержать, по крайней мере сообщить налоговым органам о том, что удержать мы не можем. Поэтому в отношении тех ФБУ, которые, где единственный актив является ценные бумаги, я бы сказал, что возможность применение или применение статьи 214.1 очень дискуссионно. Плюс, должен сказать, что все эти письма основные, которые были по ФБУ, они подписывались Иваниевым. Иваниева сейчас уже в Министерстве финансов нет, как все знают. Вот, поэтому ценность этих писем немножечко, на мой взгляд, упала. Вот. Значит, в заключение скажу так, если сравнивать налоговый режим ПИФов и ФБУ, мне представляется, что налоговый режим ПИФов представляется более привлекательным. Хотя бы по той простой причине, что ПИФы – это ценные бумаги, ПАИ, да, и вопрос налогообложения там четко урегулирован. Спасибо большое за внимание. Мне показывают, что мое время истекло. Если у вас будут вопросы, буду рад на них ответить в перерыве. Спасибо.